Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Ставропольский благовест». Каждый год 28 июля по новому стилю во всем православном мире наполняются храмы благочестивыми христианами, чтобы молитвенно вспомнить имя святого равноапостольного великого князя Владимира, который крестил Русь и тем самым совершил исторический перелом в судьбах множества людей. В личности князя Владимира сочетались и государственная власть, и ответственность, и горячая вера, и даже некое пастырское отношение к людям. Не случайно в День памяти святого равноапостольного князя читается отрывок из Евангелия от Иоанна, в котором говорится о пастырстве. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня». Образ пастыря — это образ власти. Именно так понимался этот образ и в Ветхом, и в Новом Завете. И когда Господь говорит о Себе, что Он — пастырь добрый, Он тоже говорит о Своей власти. Но откуда такое удивительное обоснование этой власти? «И знаю моих, и мои знают меня». В человеческом обществе светская власть основывается либо на уважении, либо на страхе и принуждении, либо на выгоде. Что за обоснование Христовой власти приводится в Евангелии? «И знаю моих, и мои знают меня». Во Христе Иисусе, по слову апостола Павла, вся полнота Божества явлена телесно. Поэтому, когда мы обретаем Христа, когда мы познаем Его, мы познаем Бога, а значит, власть Христа связана богопознанием. В этой власти участвует и человек, и Бог. Что же такое богопознание? Человеку свойственна тяга к познанию разумом и чувствами. Мы познаем весь окружающий нас мир. А как же познается Бог? Является ли разум столь же решающим фактором в познании Бога, в богопознании? Опыт подсказывает, что нет. Конечно, разум присутствует иногда, при помощи разума открывается дверь навстречу Богу. Но познать Бога только разумом, силой интеллекта невозможно. И никакой зависимости богопознания от образования, от силы разума не существует. Познание Бога во Христе есть движение навстречу Богу, есть живая и реальная встреча с Ним. Есть человек хотя бы раз, если он жизни приходит через эту встречу с Богом, если он прикасается к Богу во Христе, то это и есть познание Бога. Для человека не безразлична эта встреча. Как для Моисея встреча с Богом в горящей купине на горе Хариф привела к особым последствиям, так и для каждого из нас встреча с Богом всегда влечет особые последствия. Мы особенно переживаем присутствие Божие в нашей жизни, когда совершаем таинство Святой Евхаристии. Радостное чувство, которое охватывает нас, слезы, умиления, особый по силе и глубине опыт переживания встречи со Христом становится неотъемлемой частью нашей жизни. Святой равноапостольный великий князь Владимир, не будучи рукоположенным пастырем, воспылал любовью ко Господу. Хотя историки пытаются объяснить крещение Руси политическими или экономическими причинами, но все это человеческие объяснения. Ничто не могло бы изменить внутренней жизни язычника, переродить его, отвести слепоту душевную вкупе же и телесную, если бы он сам не пошел навстречу Христу и, встретившись с Ним, в Херсонесской купели не стал другим человеком. Так язычник сделался святым и равноапостольным князем, пастырем своего народа, который крестил Русь, начертал новые духовные ценности на скрижалях народной жизни, определил на века духовное совершенствование и возрастание своего народа. Вспоминая молитвенно святого равноапостольного великого князя Владимира, искренне от всего сердца обратимся к нему с молитвой о сохранении в духовном единстве всего наследия его, о народах, которые являются преемниками народа, крестившегося в Днепровской купели, о Церкви нашей, Хранительнице, предание Святой Руси. Будем молиться, чтобы Святой князь Владимир, стоявший у истоков духовного рождения нашего народа, и сегодня просил Господа, чтобы преклонил глава Церкви милость свою ко всем нам, помогая возрастать в любви, а значит, в единомыслии, восстанавливать единство там, где оно разрушено, и сохранять там, где оно сохраняется. Помня, что всякое разрушение единства Церкви есть свидетельство от падения от Христа, потери связи с Ним, разрушение любви. И да сохранит нас Господь молитвами святаго равноапостольного, великого князя Владимира на пути спасения.
На берегу Егорлыкского водохранилища есть село Сенгелеевское. Его история началась в 1797 году, когда оно образовалось по указу императрицы Екатерины Великой. Только название было у него другое – село Богоявленское, в честь одного из древнейших христианских праздников. И храм, что построили на селе, назвали Богоявленским. Но в 60-е годы прошлого столетия село, уже переименованное в Сенгелеевское, пришлось перенести. На его месте государство постановило строить гидроэлектростанцию. Старое село осталось на дне Егорлыкского водохранилища вместе с Богоявленским храмом. Смену географического положения село перенесло тяжело, многие поразъехались. Но те сельчане, что остались, начали налаживать новый быт. Задумывались и о строительстве храма. Он появился, но не сразу. Это сейчас мы с настоятелем нового храма Алексеем Гичко беседуем в благоустроенном Доме Божьем. А трудностей было много. Немало произошло и чудес.
Когда создавался проект храма, никто не знал, каким он был. Никто не пытался восстановить тот храм. Почему? Потому что никаких фотографий, никаких свидетельств на тот момент у нас не было. Но создавали проект просто, по сути дела, с чистого листа. На сегодняшний момент трудами история краеведческой работы нашей школы, был найден документ, опись Сенгелеевского храма. То есть где написаны размеры, где написаны, описаны какие-то святыни, иконы значимые, храмовые, вот, где написано, сколько было колоколов. И на сегодняшний момент мы, читая те записи, мы понимаем, что храм практически идентичен. Это чудо Божие.
Регулярные богослужения совершаются в храме Казанской иконы Божией Матери, а именно такое название он получил, лишь пятый год. А вот его приходская жизнь началась еще в 2007 году. Пока вели строительные работы, молились в небольшом здании на окраине села. Расписывали храм именитые художники, а работы велись не один год. Храм выполнен в византийском стиле, и, конечно, есть в нем свои реликвии. Например, хорос был доставлен из Греции. Если присмотреться, то в нем можно увидеть иконки святых. С центрального свода храма благословляющий Спаситель осеняет прихожан. Многие иконы были отданы в дар, есть среди них и старинные. Но все-таки атмосферу прихода создают люди. Чего только стоит церковный хор, за короткий срок своего существования он уже получил награды. А руководит им матушка Людмила Гичко.
В 2014 году наш хор принял участие в фестивале «Веселый перебор». Это был краевого масштаба фестиваль, проходил здесь у нас в селе. И наш хор участвовал и вот занял гран-при, то есть первое место, и во всем фестивале взял гран-при. Была очень интересная история. Получилось так, что фестиваль не закончился до службы. Мне пришлось убежать на службу, вот, так как службу я не могла пропустить. И уже после вечерней службы я вернулась в Дом культуры, и вот мой хор уже ждали меня и спросили: «Матушка, ну как ты думаешь, какое место мы заняли?» Я так со скромностью не знала, что, какое место. Ну, думаю, ну, наверное, может, третье, может быть, просто за участие. И вот они с радостью сказали, что мы заняли первое место. И как раз в этом году была, по-моему, первая служба, престольный праздник после вот этого фестиваля, где с радостью мы вот кубок всем показали, всем нашим прихожанам, и радовались вместе с нами и прихожане.
Прихожане действительно открыты радостям и молитвам. Каждый нашел здесь что-то свое.
Молитвенного общения с Богом не хватало. Хотелось как бы общаться с Богом. И, наверное, просто пришла к этому выводу и покрестились. Теперь ходим в храм.
Стало легче?
Да, конечно. Намного я теперь стала людей понимать. Меньше как бы эгоизма стало. Стала понимать людей, что не я на первом месте, что нужно общаться с людьми, помогать в случае, независимо от того, нравится тебе этот человек или не нравится. Нужно человеку помочь, если есть моя возможность в этом. Ну, или иногда просто даже словом, советом, словом помочь, утешить кого-то, успокоить.
В социальной работе храм уделяет много времени и сил. Вместе с государственными структурами он помогает тем, кто по состоянию здоровья не может выйти из дома.
Ну, для того, чтобы не быть оторванным от христианской жизни, мы являемся как бы между батюшкой, нашим храмом и нашими получателями услуг. Оказываем все требы, которые они заказывают. Мы, социальные работники, мы выполняют, заказывают в храме обедни, панихиды, все службы. Кроме этого, если кому-то надо причаститься, исповедаться на дому, батюшка с удовольствием приезжает, выполняет нашу просьбу, и мы всегда делаем. Кроме этого, у нас традиционная имеется работа. Это благодатная свеча, которая благодатным огнем каждое пасхальное воскресенье. И мы, батюшка, всегда нам, нашим получателям услуг, подарок такой делает, и мы несем свечу, опаленную благодатным огнем, несем каждому получателю услуг. Большой любовью они принимают, со слезами, потому что это как дар великий от нашего настоятеля.
Вот так в трудах и молитвах проходят дни тех, кто живет по законам Божьим, бережно хранит память, заботится о настоящем и без страха созидает будущее.
На сегодня все. Благословение Господне да пребывает со всеми вами.
Господи, воззвать Тебе.